Доброго времени суток, дорогие искатели абсолютной истины. Очень радостно приветствовать вас. Сегодня такая потрясающая встреча нам предстоит. И мы все очень готовимся и волнуемся тоже, переживаем. Так с трепетом очень ждем. Вот, спасибо вам большое, что подключаетесь. Мы видели, что вы немножко заранее тоже пришли на встречу. Вот, спасибо вам большое за такой ваш настрой. Я знаю, что в группах с кураторами вы тоже обсуждали эту встречу, как сонастраивались, да, все вместе. Спасибо вам большое. Сегодня пришли студенты разных потоков Института Бхагавадгиты 14-го, 15-го. Вот есть участники школы, слушатели школы Бхагав, там семейные чтения, обзор Бхагавадгиты. Вот всех очень от души приветствую, всех кураторов, волонтеров института. Спасибо вам большое, что пришли на встречу. Вот как у вас настрой, поделитесь немножко в чате. Подключайте, пожалуйста, обязательно камеры, чтобы мы все вместе смогли переживать встречу, видеть друг друга. Знаете, как онлайн-режим, он только условно онлайн, потому что мы можем на самом деле быть очень даже вживую на встрече. И все зависит от нашего участия в ней. Поэтому подключайтесь, пожалуйста, пишите о вашем настрое. Очень хочется с вами соприкоснуться, подготовиться тоже вместе. Свое сердце, свой разум, свой ум. Спасибо вам большое. Сегодня мы жду с волнением. Спасибо большое, дорогая Жанна, что откликаетесь. Вот теперь мы знаем, что Жанна тоже волнуется, переживает и ждет этой встречи. Спасибо большое. Очень соскучились, Изольда. Спасибо огромное. Очень скучаем по встречам. Так, ждем с нетерпением. Спасибо большое, да. Приветствуем, Артем, и вас тоже. Так, все чувствуются с трепетом, с нетерпением, с волнением. Да, сегодня очень важно задавать вопросы. У нас есть уникальная возможность получить вопросы, ответы, которые, может быть, изменят всю нашу жизнь. Да? Встреча с учителем — это всегда очень важная веха в жизни, важное событие. Вот, и сегодня у нас такое событие происходит. Вот, и мы становимся участниками этого события непосредственно. Угу. Спасибо большое, дорогая Лилия, Дмитрий. Ну что, дорогие друзья, очень хочется передать слово нашим дорогим Ринату и Акмарал Абдулрахмановым. Мы начинаем с киртана и начинаем воспевать. Вот, можно ли вам передать слово? Спасибо вам огромное.
Да, добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, тренеру Панджари.
Yamuna Tira Vanachari Хари Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, что нашли время для встречи со студентами Института Бхагавадгиты. Я сейчас передам слово тренеру Манджаре, она расскажет, кто здесь немножко, и обозначит тему встречи.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны. Очень рада, что сегодня у нас такая встреча. Мы с большим трепетом и волнением ее ждали. Вот, спасибо большое вам за такую возможность. Сегодня у нас на встрече присутствуют выпускники 14-го набора Института Бхагавадгиты, студенты 15-го набора. Мы сейчас как раз на 13-й главе изучаем ее. А еще здесь у нас слушатели таких проектов, как «Обзор Бхагавадгиты», «Школа Бхагаватам» и, конечно, все кураторы, волонтеры института, которые с нетерпением ждали тоже этой встречи. И сегодня у нас тема по 13 главе. 13 глава, конечно, вызывает такой очень интересный эффект и большое желание в ней разобраться. И прежде всего, например, во второй главе мы слышали о том, как тело отличается от духа и как различить дух и материю, но в 13 главе уже более подробно расписано, что такое кшетра и кшетра-гья. И то, что описано в 6 и 7 стихе, уже более подробно о грубых элементах, и очень хочется нам разобраться, как отличить себя от уже таких более тонких элементов, как органы чувств, ум и так далее, и разобраться, кто же такой кшетра-гья и что же такое кшетра. А в 8 и 12 стихе уже описывается тот, кто является знающим, и то, что Кришна объявляет знанием. И вот нам очень хочется понять, как же стать таким знающим, как обрести такое знание, о котором говорит Господь. Вот, спасибо вам большое за такую возможность сегодня услышать ваши ответы и объяснения.
Всем добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Хочу видеть всех.
Всех хорошо.
Конечно. Да, это удивительно, что такой интерес к Бхагавадгите я не ожидал совершенно. Я думал, это только для избранных каких-то вот людей, не от мира сего, которым надоело вообще жить на этом свете. Но это не просто Бхагавадгита, это Бхагавадгита, как она есть. Вот. И в этом контексте, как она есть, она нам не дает ничего такого, что нельзя было применить на практике. То есть, как она есть, означает, что мы можем жить вот согласно этой Бхагавадгите, наставлениям, то есть можем жить вот, и выполняя свои обязанности в семье, на работе, то есть нет никаких препятствий для этого. Вот. Тогда как умозрительные толкования, они могут действительно увести нас от какой-то реальной жизни, какую-то иллюзию. Поэтому Бхагавадгита, наоборот, она развеивает все эти иллюзии и делает нас очень практичными, разумными и успешными во всех сферах жизни, где мы должны действовать, именно должны действовать. Там, где не должны, мы не будем успешными. Это зависит от нашей дхармы, от нашего долга, нашей природы. Это тоже в Гите описывается. Ну и сегодня у нас 13 глава, это твердая пища. Вот. Это гранит, который нужно грызть ученому, вот, чтобы почувствовать этот вкус, разобраться в ней, нужны некоторые усилия будут. И для этого, чтобы приступить к этой главе, конечно, необходима уже подготовка образа жизни. Не просто настройка ума, допустим, а именно вот образ жизни необходим. Немножко другой, как вот обычно мы привыкли жить в этом мире, нужно по-другому жить, чтобы разобраться в этой главе. И вы, наверное, уже знаете об этом, что есть некая практика, да, при помощи которой именно можно, ну, понять то, что описывается вот в таких писаниях, как Бхагавад-гита, и других тоже. Если вы поймете Бхагавад-гиту, то поймете и все остальное. И священные писания, и философия откроется вам, и психология людей, и других живых существ, и как бы, что такое гармония жизни, ну, все аспекты, потому что знания все проникающие знания. Итак, современная наука, она описывает материальный мир как с точки зрения нашего разума, наших убеждений, наших чувств, которыми вот мы воспринимаем этот мир, вот какие у нас есть глаза, уши, обоняние, язык, вот ум, какой есть у нас. Вот с этой позиции они думают, что это есть поле деятельности, которое мы должны изучать. Но на самом деле сначала нужно изучить поле деятельности нашей души. Для тела поле деятельности мир – это правда, окружающий мир, кшетра. Куру-кшетра, то есть эта беседа Бхагавад-гиты происходит на Куру-кшетре, тоже кшетра. Но что же это? Это поле битвы, кшетра. Это для тела. И это описывалось в Махабхарате, какие события привели вот к таким событиям, к этой кшетре, где нужно сражаться, кшетра сражения. И в этом смысле, если внешнюю энергию рассмотреть на внешний мир, наше участие в нем, мы тоже вот как-то тут сражаемся за место под солнцем, чтобы заработать денег, чтобы, ну, бороться с недоброжелателями и прочее. Мы боремся друг с другом, с нашими характерами, то есть мы вступаем всегда в какие-то вот отношения, сложные отношения в этом мире. В мире политики сейчас очень сложные отношения, в семье очень могут быть сложные отношения, так как вот Курукшетра. Но о чем же говорят на Курукшетре Кришна и Арджуна? О какой кшетре спрашивает Арджуна Кришну? Расскажи мне о кшетре, кшетре гья. Кшетра гья, гья означает знание. Тот, кто знает это поле деятельности. О чем же речь идет? Они уже находятся на поле битвы. И уже понятно, почему они находятся, и силы расставлены уже. О чем же Арджуна спрашивает? Нет, он спрашивает о другом. Если мы прочитаем предыдущие главы, мы увидим, что речь идет в духовном аспекте. То есть как же смотрит душа на поле деятельности? Что такое для души поле деятельности, для нашего сознания поле деятельности? Это тело. Вот это тело есть кшетра. Вот об этом речь идет. Да. Теперь я прочитаю вам из этих стихов, как описывается кшетра души. Пять грубых материальных стихий. Вы знаете их. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это грубые стихии. Ну, то, что мы можем как-то наблюдать. Прямо или косвенно воспринимать можем. Земля воспринимается прямо. Можно увидеть. Воду можно увидеть, да, тоже. А воздух, огонь тоже можно. Воздух уже мы не видим, мы его осязаем. Так мы понимаем его. И эфир – это пространство. Некоторые физики говорят, что это пустота, это не материя. Но здесь говорится, это самый тонкий из грубых элементов материальных. Пространство, в котором мы находимся, это тоже материальный элемент. Или эфир называется, кхам, который проводит звук. То есть по звуку можем понимать, что эфир существует. Да? Это было доказано уже физиками. Сначала они доказали, что звук распространяется в воздухе при помощи воздуха, колебаний воздуха. 333 метра в секунду скорость звука. Мы можем в этом убедиться, если на большом расстоянии мы видим какой-то источник звука, то есть время, да, до нашего восприятия. Или если гроза идет, ударяет молния, гром. Молнию видим, и мы считаем секунды, сколько секунд до грома. И так по секундам определяем расстояние этой вспышки, этой молнии. Это в эфире происходит. То есть в воздухе происходит. Но когда изобрели сотовые телефоны беспроводные, оказывается, все происходит гораздо быстрее. Где? В эфире. То есть колебания звука происходят практически мгновенно, вместе со скоростью света практически. В эфире вот этот проводник звука. Поэтому при помощи эфира мы можем общаться с вами на любом расстоянии, даже без сотовых телефонов, если есть, конечно, йогические способности. Что, собственно говоря, в древности йоги они и умели делать. Они могли слышать эти звуки другим ухом, более тонким ухом, на любом расстоянии. Также Бхагавад-гита была рассказана на расстоянии, Санджая рассказывал Дхритараштре о поле битвы, где они не участвуют, на большом расстоянии. Он слышит и видит все, что там происходит при помощи йогических сил. То есть об этом люди знали в прошлом, когда занимались йогой, когда практика йоги была, ну, как бы доступной и общепринятой, без предвзятости. Итак, пять грубых материальных стихий. Эфир – самая тонкая, да, стихия из грубых. Затем идут еще более тонкие элементы, которые мы не можем ни видеть, ни слышать. Ложная эгахангкара, разум, непроявленная, то есть и вещи, которые не проявлены, но они существуют. Например, можно увидеть будущее, если вы видите непроявленное. Или видите сон, да, и во сне вы чувствуете какое-то предсказание, да, намек на будущее. Или есть такие прорицатели, которые могут тоже вот видеть будущее, видеть через непроявленное. Это еще не случилось, но это уже случится где-то. В непроявленном это уже есть. Например, можно привести непроявленного – это семя. Семя растения. Это непроявленное состояние, скажем, дерева или какого-то другого растения. Вот. И если вы знаете вот, сорт этого семени, вы видите будущее. Это вырастет вот такой сорт дерева, например. Баньян или там, яблони, или лимон. Может, просто какая-то трава полезная. Но это все от семени исходит. Семя – это неправильное состояние. Вот. И также семя. Человек тоже от семени крови зарождается. Тоже вот мы знаем, что вот в непроявленном виде он уже существует. И астрологи могут по гороскопу уже видеть это, что это проявится. Это проявится в свое время последовательно. При таких-таких обстоятельствах, в таком-то году, вот такое может случиться, здесь такое может случиться. Из непроявленного можем увидеть, что проявится в нашей жизни. Да. 10 органов чувств и ум. Ну, тут вы можете прочитать это. 10 органов чувств, 5 органов чувств восприятия, 5 органов чувств деятельности. Глаза – это зрение, обоняние, вкус, слух, касание. Это органы восприятия. Да? Гьянендрия называется. Я познаю через эти чувства мир. Касание, слушаю, вижу, трогаю, пробую на вкус, нюхаю. Да, и 5 органов действия. Они тоже чувства. Но чувство деятельности – это руки, ноги, речь, уже язык как речь, аппарат речи, и анус гениталии – это действие наше. Действие. 5, значит, восприятие, 5 ответов существует. Это чувство. И над ними ум. 11-е чувство, потому что он как бы воспринимает в синтезе все это. Эмоция создается. Одновременно в ум приходит вся информация от чувств. Зрительное, обонятельное, осязательное. Также чувство действия, я устал, или я энтузиаст, или мне не нравится что-то делать, или мне трудно что-то делать. В уме все это складывается в умонастроение, в эмоцию, в мировоззрение, в мироощущение. Так я знаю мир. Через деятельность своих чувств, восприятия и ответа. Как я отвечу? Пять объектов чувств, это понятно. Запах, форма, вкус, звук и так далее. Это пять объектов чувств, которые пользуются наши чувства. Желание. Желание. Желание зависит от типа чувств. Разные вкусы существуют. То, что желает один, ненавидит другой. У всех разная пища, может быть, разные вкусы в общении с людьми. Кто-то нравится, кто-то не нравится. Всегда кто-то кому-то нравится, тот же кому-то не нравится. Это дело как бы вот желания, вкуса. Желание означает, что мне нравится, и чувства мои притягиваются к этому. А ненависть означает, что мне это не нравится, что это отталкивает. Две функции. Значит, чувство и ум действуют так. Притягиваются к тому, что нравится, к объектам, и отталкивают то, что не нравится, до ненависти. Отвергают это все. Счастье и горе отсюда исходят. Когда мне что-то нравится, я чувствую счастье. Когда не нравится, я чувствую ненависть, я чувствую несчастье, горе. Или теряю что-то. Совокупность всех материальных элементов, вот эта совокупность всего, что мы сейчас вот здесь прочитали, это уже готовая модель. Например, я могу разобрать какой-то механизм, ну, машина какая-то, там есть колеса, вот сейчас мы описываем, четыре колеса, вот есть карбюратор, двигатель внутреннего сгорания, коленвал, там, аккумулятор, есть корпус, он тоже состоит из разных элементов и частей. А теперь в совокупности раз, называется Форд. Уже другое название. Все. Ну вот так же от этих типов чувств, ума и представления о счастье и несчастье складывается форма жизни. Вот мы сейчас в человеческой форме жизни. У нас есть тип ума, разума и эго человеческий. А если он будет другой, форма жизни изменится. То есть это может быть животное, это может быть растение, это может быть насекомое, это может быть какая-то другая форма жизни. Их очень много во Вселенной, на Земле. В Ведах описывается. Одних только жителей воды, там, по-моему, целый миллион. А человеческих форм жизни 400 тысяч насчитывается. Ну, Веды описывают такие цифры. Трудно проверить, но цифры эти в Ведах есть. То есть это касается Вселенной, разных форм жизни. На всех планетах есть какая-то форма жизни. Разумная, менее разумная или очень разумная. Есть планеты выше Земли, есть планеты ниже Земли. Все это также описывается. И поэтому вот эти элементы по-разному комбинируются. Разные типы существуют чувств и ума, где разные представления есть о счастье и несчастье. И о том, что такое хорошо и что такое плохо. Например, мы едим разборчиво. У нас утонченный вкус у человека. Пища должна быть приготовлена, иметь шесть вкусов, например, да? Хорошо подана, в приятной атмосфере, спокойной. А животное принимает пищу, одновременно может драться. И может прям ее принимать с земли. То есть неразборчиво. Это просто другой тип разума. Это тоже разум, но другой тип разума. И другой тип чувств. И также есть признаки жизни. И решимость, вот это все вместе взятое, составляет поле деятельности, происходящие в нем изменения. Это наше тело. Вот. Если мы хотим действовать успешно в этом мире, мы должны научиться управлять этим полем деятельности. Телом, чувствами, умом, разумом. Ну вот это нам дано. Вот это называется йога. Вот о чем речь идет в Бхагавад-гите. И только затем мы можем уже добиться каких-то успехов в этом поле деятельности вокруг тела. Когда тело и ум привели в порядок, как инструмент, только тогда можно, да, направить эту колесницу в нужном направлении, вот в этом уже большом мире, окружающем нас, где те же самые стихии, земля, вода, огонь, воздух, эфир, где мы сталкиваемся с разумом других живых существ, чувствами, с их ненавистью, желанием, с теми же самыми вещами, только во внешнем мире. Но мы должны знать, что там за этим есть тоже сознание. Сознание. И человек, знающий, что такое сознание, может общаться на уровне сознания с другими живыми существами. Не на уровне денег, выгоды или боли, или наслаждения, а на уровне сознания. Только тогда, говорится, он обретает весь мир. Тогда он становится частью этого мира. Не проблемой этого мира, а частью уже этого мира Бога. Это его дом становится. Весь мир становится его домом. Так и говорится в Ведах, что тот, кто сможет обуздать свои чувства, может покорить весь мир. Покорить своей любовью, знанием, то есть духовной энергией. А что же такое духовная энергия, вот этот кшетра-гья, описывается в следующих стихах. Вот это мы описали, сейчас было описано кшетра, это тело. Теперь кшетра-гья. Тут сразу же у нас пять стихов, начинается с аманитвам, адамхитвам, ахимса, кшантир, адживам и так далее. Вот тут интересный момент. Здесь описывается то, что не входит в поле деятельности, в материальное тело. Вообще не является составляющим этого тела. Сейчас вот смотрите, все будет прямо противоположное описывается здесь. То есть антиматерия описывается здесь. То есть сознание, душа. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота. Я остановлюсь здесь. Много качеств. Качество знаний сейчас описывается. Итак, один из элементов, который мы прочитали кшетры, это убеждение. Убеждение – это материальный элемент. Или можно сказать так, материальный опыт моей жизни, материальный. Я видел, да, что прежде всего, кто такой я с материальной точки зрения. Если себя связываю с телом, с этим у меня появляется убеждение. Я – это тело. Я мужчина или я женщина, я себя связываю с национальностью, с происхождением, с профессией, с семьей, с фамилией, со своим богатством накопленным, политические убеждения и прочее. Я и мое. То есть два фактора здесь будут доминировать в убеждениях. Это я, это мое. Здесь же говорится, отсутствие ложного эго. То есть чувство собственности отсутствует в душе. Нет этого представления, что есть что-то мое. Что такое понимание себя без чувства собственности, без отождествления? Я есть слуга. То есть я есть любящий. Слуга – это любящий. Слуга – это внимательный. Слуга – это умелый. Слуга – это всегда приятный. То есть я себя отождествляю со служением в любви. Это душа. Тело любит только себя. И все, что приятно для тела, я люблю. Но именно тело любит себя. От этого любви, от любви к себе исходит моя любовь к другим. Если моим убеждениям кто-то не нравится, я его не люблю. Потому что я слуга своих чувств. Я слуга сам себе. Я себе служу. Это я и мое. Это вот убеждения материальные. Любые материальные убеждения сводятся к этому я и мое. Неважно, какой национальности и религии человек принадлежит, неважно, кем он работает, какое положение в социальном мире занимает, везде всеми я и мое. Эти концепции сталкиваются и возникают сложные отношения. Борьба за свое я, положение свое, за свое обозначение и за мое, собственность. Весь мир, то есть, просто воюет только по этим двум причинам. То есть вот эти два убеждения, я и мое. Здесь же говорится, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение. То есть не нравится наслаждать органы чувств, язык, гениталии, желудок, чревоугодие, сексуальная жизнь постоянно, нерегулируемая, бессмысленная. Это сила, огромная сила в этих чувствах, но душе это не нравится. Душе нравится быть смиренной, а телу нравится быть гордым, отстаивать свои убеждения, бороться за свою независимость, конфликтовать, решать что-то силой, при помощи своих убеждений, последователей, образования, пытаясь доказать свое превосходство над другими. Да, в этом мире идет борьба. И в мире, и в семьях идет та же самая борьба сегодня. Поэтому так непросто сегодня нам вообще существовать. Даже дома, в семье мы не находим этого покоя, умиротворения, гармонии. По той причине, что душа не пробудилась. Все еще отождествляем себя с этим телом. И здесь говорится, что смирение – это не комбинация материальных элементов. Если это было бы так, мы бы изобрели с вами сейчас какой-то компонент химический, материальный, приняв который мы бы стали смиренными. Или ушло бы ложное эго. Да, тогда бы это было просто. Просто нужно было химическим путем изобрести все, что необходимо, и все качества эти бы проявились, либо в комбинации материальных элементов. Но никакие химические вещества, ни ЛСД даже, смотрите, ни героин, ни наркотики не возвышают человека до духовности, как выяснилось. А сначала именно так и казалось. Тимоти Лири, он создал это руководство к путешествиям ЛСД. Потому что считалось, что это трансцендентная медитация. Человек входит в общение с Богом, принимая вот это наркотическое вещество, он открывает какие-то чакры, центры или достигает какого-то мира божественного. Так считалось. Но чем это кончилось? Разрушением. Потому что это всего лишь материальный элемент из низших гун природы. Низшие гуны природы разрушают качество человека. Разрушают. Они распадаются, эти качества. Что значит распадаются? Смотрите, у нас есть и хорошие, и плохие качества. Но они сейчас не организованы, они смешаны. Поэтому я одновременно могу и хорошо себя вести, и одновременно плохо. Вот когда на меня смотрят, я хорошо себя веду. А когда не смотрят, я могу себя вести плохо. Вот что происходит. Это значит распад личности. Или называют еще двойственность, двуличие. Лицемерие, вот это вот распад личности. Я сам себя потом ненавижу за это, за свои тайные грехи, понимаете? Я живу с этим как бы двойным дном сам. Мне самому тяжело жить, когда накапливаются мои какие-то поступки. Я сам себе свидетель. А почему так трудно быть этим свидетелем своих недостатков, когда вот эта совесть, да? Потому что, как выясняется из этой главы, есть один секрет. Поле деятельности одно – это тело. А вот кшетра-гья – два. Не я один тут нахожусь в этом теле. В этом теле находится еще сверхдуша, сверхсознание. Вот в чем наша проблема. То есть мы не можем уйти от этой совести. От наблюдателя. Тот, кто санкционирует, дозволяет и наблюдает за всем, что мы думаем и делаем. И желаем. За нашими отношениями. То есть эта контролирующая сила, она превосходит вообще наши представления, даже воображение превосходит, потому что она находится в сердце каждого живого существа, любой формы жизни и в ядре каждого атома. Возьмите Вселенную. Сколько атомов? И все под контролем. Каждый атом на своем месте. Если вы видите из равновесия хотя бы один атом, начнется цепная реакция, ядерный распад. Или, как говорим, ядерный взрыв, цепная реакция. Но посмотрите, все эти предметы, они состоят из атомов, которыми мы пользуемся, они находятся в покое. Земля движется примерно 30 тысяч километров в час. Примерно так. Но мы не ощущаем этого. Мы находимся в покое. Она твердая. Все находится в таком идеальном равновесии. И солнце светит, но дыма никакого нет. Полное сгорание. Смотрите, что происходит. То есть ядерные процессы, которые есть в каждом предмете в нашем теле, находятся под управлением, не моим. Ну, мы скажем, природа такова. Верно, но чья природа? Природа лишь инструмент. Там есть внутренняя энергия. И ученые изучают эту внутреннюю энергию, пытаются понять. И доходят до ядерной энергии. И они управлять ей практически не могут. Очень опасно. Малейшая ошибка, да, и аннигиляция. И говорится, что в конце творения весь этот мир, вся Вселенная, она аннигилирует именно, сворачивается. То есть есть такой механизм. В свое время это происходит регулярно, циклично это происходит. И за всем этим наблюдает и дозволяет санкционировать одна сверхдуша. То есть в каждом сердце в нашем, то, что мы сейчас с вами находимся здесь, сейчас видим друг друга, вот в каждом из нас находится та же самая сверхдуша, одна на всех. На все живые существа. Поэтому если мы не понимаем друг друга через убеждения, через наши чувства, через наши еще какие-то, какой-то опыт жизни, не знаю, через то, что мы разные по возрасту, или разный пол, или разная национальность, как же можем понять, приблизиться, гармонизировать через сверхдушу, иначе будет цепная реакция. Иначе один конфликт порождает другой конфликт. Увеличивается два конфликта, три конфликта. Плохие слова, злая речь, насилие, первый удар. В конце концов, оружие применяется. И даже это все можно организовывать, понимаете, когда массы людей убивают друг друга, в войнах применяют страшнейшее массовое оружие. А все начинается как цепная реакция, то, что мы не понимаем друг друга. Это вызывает раздражение и гнев. То, что я говорю, вы не понимаете, то, что вы говорите, я не понимаю. Начинается раздражение, как в семьях, ты я не понимаю, ты не понимаешь, я тебя не хочу понимать, а я тебя не хочу понимать. И потом удар, и в конце концов распад. Это цепная реакция. Почему? Что же гармонизирует эту цепную реакцию, да, которая все стремится к такому вот как бы противостоянию, отчуждению, к индивидуализму, сверхдуша обвиняет все это. Об этом здесь и говорится, что в этом теле есть две птицы. Одна сидит на дереве тела и наслаждается плодами этого древа, это душа, я. В этом теле есть на что? Есть счастье и несчастье, значит, есть плоды горькие и сладкие. В соответствии с моей кармой приходят различные плоды. И мне приходится есть то сладкий плод, то горький плод. Не откажешься. Я вынужден. И когда я ем сладкий плод, я радуюсь. Я смеюсь, мне хорошо. И когда я ем горький плод, я начинаю плакать и жаловаться, когда это кончится. Мне трудно. А рядом находится другая птица, которая не ест эти плоды, никакого отношения не имеет к плодам этого дерева. Она наблюдает, и она изнутри сердца говорит: пожалуйста, не страдай так. Это временно, потерпи немного. Этот плод скоро кончится. Когда я страдаю, вот это меня успокоит. Это временно. Все это временно в жизни. Чередуется, то и другое чередуется, нужно немножко просто потерпеть. Как плохая погода, вот плохая погода, ну потерпи немножко, она изменится. И когда я наслаждаюсь каким-то плодом, можно услышать голос разума. Не привязывайся к этому сладкому плоду, он тоже временный. И то временно, и другое временно. Это голос из вечности. Из вечности. То есть из божественной вечности. Фактически из обители Бога. Который говорит нам на вот эту реальность, в которой мы находимся. Временная реальность. Это второй кшетра-гья. Находится там. А другой, то есть я, кшетра-гья, находится в этом теле. Он забывает об этом, о вечности. Он привязывается к телу, как к вечному существованию. К счету в банке, как к самому надежному существованию. К своей машине, как к надежному существованию. Он забывает, что он потеряет все это в одно мгновение когда-нибудь. И вот этот голос вечности, он исходит из Бхагавад-гиты, видите? Вот Кришна рассказывает, вот слух Арджуне для блага всех людей, чтобы они слышали этот голос сверхдуши. Собственно, весь успех жизни заключается вот в этой способности слышать голос сверхдуши из вечности. Бхагавад-гита – это песня из вечного мира, глазами вечности, глазами Бога здесь все рассказывается. Как Бог видит человека, его деятельность, всех живых существ, как он видит все эти законы природы. Мы видим по-своему, он видит по-своему. Он делится своим видением. И из всех этих качеств знания самое важное здесь – безраздельная преданность Богу. Ачарьи говорят, что из этого качества проявляются, естественно, все остальные самые лучшие достоинства человека. Из преданности, из любви и преданности, из бескорыстной преданности. Где человек действует без желания личной выгоды, без желания кого-то эксплуатировать или обманывать, или жить за чужой счет, без желания доминировать над кем-то. Просто чистая любовная преданность Богу порождает все остальные самые лучшие качества, не возрождаются. А первое качество, с чего вообще начинается этот путь, это смирение. Это нежелание собственной славы. То есть наша духовная деятельность осуществляется в тайне. На показ не делается. Это не делается на показ. Это происходит глубоко в сердце. Поэтому она не зависит ни от каких материальных обстоятельств. Неважно, где мы с вами находимся, где рождены, неважно, какое образование вы получили, или какая у нас карма, или какой у нас гороскоп, это знание превосходит все материальные условия. Даже наш гороскоп. Даже наш гороскоп. Потому что смирение означает, что мы себя с этим не отождествляем. Тело живет свою жизнь, оно будет есть, спать, выкупляться, обороняться, оно вот есть свои функции у него, да, ну и пусть себе живет, да, я живу другой жизнью. Я есть душа, я не тело. И даже когда приходят какие-то испытания, человек их переносит очень стойко, обладая таким разумом и таким сознанием. При поддержке сверх души он даже, ну, может даже не заметить в своей жизни какие-то проблемы. Просто не заметит. В Пуранах описываются некоторые великие такие души, которые не замечали даже, как они оставляли тело. Не замечали. Такая сила духовных отношений с Богом, что они не замечали, как они оставляют тело. Они не видели смерти своей никогда. Что есть вечная душа. То есть утвердились на духовной платформе. И, как мы сказали, уже упомянули, что Бхагавад-гита, как она есть, она не дает нам ничего неосуществимого. Она очень практична. Ну, 13 глава – это уже за пределами того, что было сказано в Бхагавад-гите, потому что она заканчивается примерно на 12 главе, уже вывод есть. А 13 глава, она как бы все это суммирует на уровне интеллекта духовного. Но самая сложная философская глава. Она по сложности сходна с Веданта Сутрой, 13 глава. Если вы поймете, разберетесь в этой главе, вам ничего сложного потом не будет нигде для познания. И особенно важно здесь, по-моему, будет 26-й текст, очень актуальный в этой главе. Я напомню о его значении и смысле. Там говорится, что да, эта наука, она трудно постигается умом. Но тот, кто просто слушает, авторитет по простоте, душевность, доверие, достигает совершенства. Он может не понимать, но он принимает это, и он также достигает совершенства. Пример дается очень простой. Вот есть банка меда. И мы говорим, очень сладко, написано в Бхагавад-гите, попробуйте. Это сладкий мед. Очень умный человек скажет, ну, вы можете обмануть, понимаете? Это также похоже на какое-то машинное масло, допустим. Я не буду пробовать, вдруг меня обманываете. Сначала докажите мне, что это мед. Ну и что бы мы ни делали, всегда будут какие-то аргументы против. Но есть другой метод. Очень простой и легкий. Попробуйте. Вот и все. Я не знаю состав меда, допустим, я не знаю этих химических веществ, там, его происхождение, там, откуда он, какие пчелы там были, кто добывал этот мед. Столько вопросов, доказательств. Я вообще не знаю этих вещей, но я уже знаю вкус меда. Все, я уже достиг. Так кто находится в знании? Тот, кто знает все, что все эти вот химические составляющие меда, или тот, кто попробовал на вкус. Вот в этой главе описывается, что это знание можно просто попробовать на вкус. Так и говорится в 13 главе. Сейчас, Арджуна, я тебе передам вкус вечности. Ты вкус почувствуешь. Как вечность вообразить? Не может. А вкус есть. Вкус свободы и бесстрашия. Вот что интересно, блин. Мы философски трудно понять, что такое вечность, а вкус ощутить – это наша природа. Мы часть этой вечности. Мы способны ощущать этот вкус. У нас есть много способностей для восприятия, просто нет достойных объектов. Мы могли бы любить, если был бы достойный объект, правда же? Если бы человек попался бы настоящий, мы бы полюбили друг друга. У нас есть способность любить, но где объект? Здесь говорится, ман мана бава ман бактома тяжи мам наскуру. Думай обо мне, Кришна говорит, я твой объект. Я в твоем сердце нахожусь. Сухридам Сарвабутанам, я друг каждого в этом мире. Ко мне обращайся. Посмотри на меня. У меня нет никаких проблем. Зачем тебе эти плоды? Сладкие, горькие, так вечно будут продолжаться. Повернись ко мне. Видите, как все просто? Философия сложная, а практика очень простая. Как говорит Ачарья, любой глупец это может сделать. Даже неосознанно может достичь успеха в жизни. Даже неосознанно. Поэтому, конечно же, ну, традиция такова, что шастры такие, как Бхагавад-гита, они просто принимаются на основании веры сначала. Как Священное Писание, из почтения к Священному Писанию мы просто принимаем, что там написано. И это в этом только наша удача. Все остальное мы почувствуем на вкус сами. Так, пожалуйста, вот я что-то сказал по этому поводу, коротко. Это огромная тема, может быть, но не важно. Есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо вам большое, дорогой Александр Геннадьевич. Так подробно вы рассказали, и столько вдохновения это вызывает, видно, по лицам участников, что это очень-очень вдохновляет. Итак, у нас есть поднятые руки. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Поднимайте виртуальную руку, и тогда вам модераторы будут включать звук. Ирина Голубко, вам слово.
Благодарю. Приветствуем мои поклоны, Гуру Махарадж. Меня слышно? Да? Очень счастлива и рада вас видеть и слышать. Благодарю вас за все и маленькую Малу тоже. За эту возможность получать такие знания. У меня вопрос связан с завистью. Очень хочется услышать от вас, как вот проявляется зависть именно к Господу. В чем она конкретно проявляется? Потому что мы вот недавно изучали, и очень хочется от вас услышать. Благодарю вас.
Бог Бхагаван, он имеет 6 достояний. Так описывают великие авторитеты, такие как Парашара Муни. Это красота, богатство, сила, слава, отречение. Такие достояния его. И зависть к Богу у человека проявляется в том, что он завидует тому, кто богаче его, красивее его, умнее его, сильнее его. Он так завидует Богу. Даже не знает о Боге, но она так проявляется в этом мире нашего восприятия, нашего понимания. Бога нет, но есть кто-то сильнее меня, есть кто-то богаче меня. И я завидую этому. И если я пойду дальше, я стану таким же сильным, как этот человек, найдется другой сильнее меня. Я ему завидую, я иду туда. И куда же я приду, в конце концов? Кому я завидую? Богу, видите? Что он самый сильный. Он самый красивый, самый богатый. Самый отреченный, самый свободный. И чтобы освободиться, он никому не завидует. Он беспристрастен. И чтобы освободиться от зависти, потому что зависть – это антоним любви. Если мы хотим любовь, то нужно оставить зависть. Вместе не получится. Зависть и любовь вместе не уживаются, не сочетаются. Если мы хотим именно обрести эту любовь, божественную любовь, она достигается через служение. Через служение мы можем освободиться от зависти. Значит, завидуем Богу, давайте служить Ему. Что-то для него делать. Вот хорошо, что мы его не знаем, потому что служить тому, кому мы не знаем, легче, чем кого мы знаем. Понимаете? Знаете, что происходит с демонами, которые могут видеть Бога иногда? Они злятся, когда видят его красоту. Они злятся очень сильно. Они на его походку смотрят такую, знаете, вот уверенную, бесстрашную. Они сильно злятся, они сильно завидуют. Поэтому говорится, что перед невежествами, глупцами он не появляется, чтобы не раздражать их. Он является только тот, кто обрел любовь к Богу. Тогда он является отдавлением зависти. Если мы освободимся от зависти, мы увидим Бога повсюду. Повсюду, повсюду, повсюду. В этом нет проблем. Бог повсюду находится.
Спасибо большое. Сергей Правдюков, можно вам слово передать? Дорогие друзья, пожалуйста, формулируйте вопросы. Я в чате тоже написала по теме услышанного. Будем очень-очень вам благодарны. Сергей.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все слова Шрили Прабхупаде. Очень волнуюсь, простите, пожалуйста. Недавно я обнаружил для себя новую сферу, в которой я могу быть учеником либо потребителем. Это отношение к домашним животным. Это меня очень сильно удивило, какой я потребитель. И более того, задало мне как бы вопрос. Какие еще сферы есть, которых я не вижу, в которых я могу быть учеником или потребителем? Подскажите, пожалуйста, из этих стихов 8-12, какие качества необходимо развивать, чтобы расширить свой этот угол обзора на сферы, чтобы видеть новые сферы, в которых я могу быть учеником-потребителем?
Когда я принял духовного учителя, здесь вот описывается, видите, это первое качество – смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота. Потом обращение к истинному духовному учителю. То есть без предварительных качеств я не могу распознать духовного учителя. Если у меня не развито еще смирение, если я тщеславен, привязан к насилию, нет никакого терпения и простоты, да, тогда мне трудно обратиться к гуру. Трудно вообще принять кого-то духовным учителем. Или распознать его трудно. Ну а если мы принимаем духовного учителя, то что происходит дальше? Дальше происходит способность, мы обретаем, видеть мир глазами духовного учителя. Вот это очень важный момент. Вы увидите, не просто узнаете о карме, вы увидите карму. Вы не просто узнаете о реинкарнации, теоретически вы увидите, как это на глазах происходит. С каждым человеком. Это просто вы увидите перед собой всю эту картину, все, что описывается здесь. Вы увидите, как это работает, как этот механизм работает. То есть глазами духовного учителя также это означает, что я, прежде чем что-то делаю, я понимаю, как оценит этот духовный учитель. Не как мне нравится или не нравится, а как это говорит духовный учитель. Видите, какая самодисциплина, принятие. Но первое качество здесь смирение. То есть без смирения мы не можем даже начать этот путь и продолжить его. И смирение – это не качество, которое навязывается духовным учителем, а пробуждается. Не думайте, что смирение – значит, что человек подавленный, несчастный становится, потерявший свободу выбора вообще. Нет, нет, нет. Смирение – это пробуждение этой силы. Смирение – значит, не отождествление себя с материей, это путь к могуществу, к свободе. Есть правила смирения, но не ведут к свободе. Хотя это правило, казалось бы, не ограничивает свободу, но не приводит к свободе души. Если мы пользуемся смирением, вы увидите, что перед нами открыты все двери. Любые пути. Поэтому спасибо. Первое качество смирения, да, с этого начинается вот уже какой-то духовный путь понятия себя. И давайте сейчас вот примерно, каждый подумает, сколько раз в жизни мы пользуемся этим качеством. Вот в материальной жизни. Очень трудно было пользоваться смирением, верно же? Особенно в острых ситуациях. Когда видели какую-то несправедливость, неправоту, там, недостатки, где-то мы видим кругом. Очень трудно нам, очень трудно. Мы просто не способны даже это качество использовать. А если бы могли это использовать, смотрите, мы бы не зависели бы от этих всех вот вещей, которые мы видим. Мы бы увидели что-то другое, более ценное. Более ценное. Это качество души смирения. Итак, если мы переключим свое внимание на душу, мы сможем видеть людей по-другому. Не только людей, и все остальные живые существа. По-другому мы видим. Это глаза знания. Хорошо?
Спасибо большое. Позвольте зачитать вопрос из чата. Алина спрашивает, а что означает не приносить беспокойство другим, когда Кришна говорит о том, что вот тогда он очень дорог мне? Как понять, как не приносить беспокойство?
Как не приносить беспокойство? Ну, приносить беспокойство – это какая-то форма насилия. Определенная форма насилия. И Человек с чистым сознанием, он развивает очень тонкий разум и внимание. Пример приводится, что он общается с людьми примерно так же, как он передвигается в посудной лавке. Что такое посудная лавка? Ну, в физическом смысле. Это штабеля посуды глиняной. Вот так вот, такие вот колонны посуды. И вот между этими вот колоннами, штабелями, он ходит по этой лавке и выбирает себе посуду. Если он задень какую-то колонну, все рухнет. Вот такое внимание должно быть. Не сравнивать это с напряжением ума. Нет, это определенная форма чувствительности. Чувствительности. Если мы внимательны и чувствительны, мы не принесем беспокойства лишнего. Это тонкий разум. Есть такие примеры из, например, жизни Акбара и Бирбала. Я одну маленькую короткую историю скажу, как Бирбал – это премьер-министр Акбара Великого. Он славился вот этим вот разумом, очень тонким разумом. И однажды он заболел и где-то около месяца не мог выйти на службу. Акбар заволновался, что не потеряет ли, не утратит ли Бирбал из-за этой болезни свой тонкий разум. Премьер-министр очень ценный человек. Самый разумный был. Непостижимо разумный. И он пришел к нему навестить его. А Бирбал лежал в кровати. И Акбар присел и спросил Бирбал, как у тебя здоровье, когда на службу. Бирбал сказал, нет, нет, я уже лучше, буквально вот на днях я уже смогу выйти на службу, они о чем-то стали говорить. И тут Бирбал, он понял, что Акбар так просто не приходит навестить даже премьера. Он, конечно, хочет проверить его остроту разума, насколько сохранилась после болезни его способность вообще. И он сказал, Акбар, посиди минутку, я сейчас вернусь, мне нужно вот в туалет выйти. Встал с кровати и ушел из комнаты. И Акбар этим воспользовался и подложил под ножку кровати лист бумаги. Все. Все, что он сделал. Бирбал тоже вернулся, улегся в кровать. Они продолжили говорить. И Бирбал просто ворочаться стал, елозить, места себе не находить. Бирбал, тебе плохо? Что с тобой? Да нет, все нормально, просто не могу понять, то ли кровать на лист бумаги выше стала, то ли потолок ниже. Акбар сказал, а, все в порядке, я жду тебя на службу, Бирбал. Как вы думаете, такой человек может приносить беспокойство? Это разум. Другой пример, Акбар однажды пошутил, при дворе там одна красивая служанка ходила, молодая такая, знаете, красивая девчонка. Она ему нравилась как дочь. Иногда он что-то говорил, шутил с ней. И тут она проходила, и он какую-то шутку бросил. Акбар великий, понимаете? Но в этот раз она отвернула свою голову и гордо прошла мимо. Это даже задело его. Ну, молодая такая, гордая, надменная, не могла, что ли. Но я как отец же с ней. Он даже расстроился, Акбар. Ну, кто с ним так обращается, с Акбаром великим? И он расстроенный сидит, приходит Бирбал на службу. Посмотрел на Акбара, и Акбар говорит, Бирбал, прочти мне какой-нибудь стих, ну, подними мне настроение вообще. Это был не раз, такие примеры были подобные. И Бирбал тут же, не задумываясь, читает ему стих о молодой красавице, которая гордо ходит надменно над другими, которые вот эти подарки там, золотые кольца, браслеты предлагают все. Но когда она состарится, ей даже, знаете, гнилой фрукт не подадут. И Акбар обрадовался и повеселел. Это был Бирбал. Вы думаете, это невозможно для нас развить такую чувствительность? Такой разум? Читайте Бхагавад-гиту.
Большое, дорогой Гуру Махарадж, за такие сильные образы. Дорогие Дмитрий и Евгения, можно вам слово передам?
Спасибо большое за слово. Примите, пожалуйста, наши поклоны, дорогой Гуру Махарадж. Вопрос по поводу вот того, о чем сегодня была лекция. Спасибо большое за то, что так раскрыли ее. Вот я слышу то, что мы вот до 13 главы изучали, вот, что самый лучший способ вообще жить — это служение Господу, да, вот, то есть преданное служение. Вот сейчас мы начинаем изучать то, из чего состоит материальный мир, материальное тело, элементы, да, то есть как бы природа наша. Вот вопрос относится к тому, что, ну вот я так понимаю, то, что у каждого человека здесь, да, вот в материальном мире, у каждого есть своя природа, вот свои способности, свои предрасположенности какие-то, да, вот в том числе это таланты свои, да, там, через которые мы можем наилучшим способом проявляться в этом мире, да, там, возможности наши. Вот, и имеет ли смысл нам изучать свою природу сейчас, ну, то есть погружаться, именно вот понять свою природу, чтобы наилучшим образом вот мы могли послужить, также вот в служении ее использовать. И к этому еще вопрос, вот как образование и как вот растить детей, например, нужно ли им сейчас вот изучать все, да, давать такое объемное образование, ну, кроме того, что оно развивает разум, или имеет смысл узнать там их природу, и развивать вот их в конкретных вещах, вот в их предрасположенностях.
Хорошо, хорошо. Вопрос о природе, о природе. Сначала необходима духовная практика. Баджана Крия называется. Что это такое? Духовная практика означает, что мы начинаем свой взор погружать внутрь себя, учиться. И там мы начинаем наблюдать все желательное и нежелательное внутри себя. Качество, качество. То есть себя самого нужно сейчас оценить. Это духовная практика, это начало. Затем мы научимся не подражать другим. Потому что пока мы не заглянули внутрь себя, мы живем по какому-то образцу, престижному образцу. Это называется предвзятая жизнь, предвзятое видение, предвзятое мнение. Я хочу быть как кто-то. Нет, я должен быть самим собой. Я должен стать уникальным, неповторимым. Я, то есть, у меня есть своя природа. Но вот это престиж, я хочу быть богатым, хочу одеваться вот так. Посмотрите, стереотипы. Мы видим сейчас одни стереотипы по всему миру. Если какой-то великий актер одевается так, мы видим сразу столько эпигонов, миллион эпигонов просто молодежи. Все кому-то подражают. И только духовная практика освобождает нас от этой вот внешней, как бы, от внешнего влияния. Вы знаете, как вот тритон, лягушка, змея, вот минусовая температура наступает, они замерзнут. А потом, когда плюс, снова оттаивают. Вот они подвержены этому влиянию, да? А мы с вами теплокровные, мы должны температуру поддерживать стабильную и зимой, и летом. То есть не поддаваться этому влиянию моды, престижа, богатству, власти, каким-то характером там, допустим. А поскольку сегодня люди, они все смотрят на внешние какие-то события и образы, и деяния, они подражают кому-то. А вот смотрите, в физической культуре. Если женщина замужем, она одевается вот так. Не замужем, по-другому одевается. А если человек женат, он носит такую одежду. А если не женат, то другую одежду. То есть люди не скрывали себя под одеждой, под атрибутами. Они соответствовали своему статусу в семье, на работе. Даже на улице вы видели, кто есть кто. А сегодня просто, знаете, все кому-то подражают. Полные магазины товаров, которые никому не нужны на самом деле. Ради чего люди работают? Столько лишнего, там 90 с лишним процентов товаров не нужны, жизненно не имеют необходимости. А пища становится низкого качества. А все больше и больше моделей, каждый в это такое производство, и все это потребляется, потому что это все через рекламу, потому что люди будут подражать этим рекламам, этому настроению, этому поведению. Займитесь духовной практикой, попытайтесь понять себя. И когда у вас уйдет эта вот тенденция и склонность к подражанию, тогда постепенно все образуется. Тогда проявится ваша природа. Сама.
Спасибо большое.
Детей, а детям, что касается детей, это вопрос был. Ну, дайте им просто мед, вкус. Не надо им много объяснять. Если вы имеете этот духовный вкус, вы передаете детям. Духовная практика – это развитие духовного вкуса. Счастье внутри себя. И вы его легко можете передать другому, если вы имеете.
Спасибо большое. Позвольте задать вопрос из чата. Владимир спрашивает, можно ли поставить знак равенства между смирением и терпением? Есть ли различия?
Да, есть различия, хотя может быть тонкое различие, но есть. Терпение означает, что вы выполняете свой долг. Например, воспитываете ребенка. Это ваш долг. И что такое терпение? Вы знаете, что в будущем он станет взрослым. Поэтому вы можете теперь его обучать. Это качество знания. Это терпение. А смирение – это не отождествление себя с этим ребенком. Да, это мой ребенок, но он дан мне Богом свыше. На самом деле он принадлежит всему обществу. Это не моя собственность. Это смирение. А терпение используйте при исполнении долга, например, воспитания этого ребенка. Или профессионального долга. Там нужно терпение. Что просто вот семью, да, поддерживать, нужно много терпения. Для семейных людей это главное качество. Терпеливый выживает, так написано. Все остальные не выживают. Если хотите выжить, у нас нет другого выбора, нужно стать терпеливым. Если нет терпения, будут стрессы, будут болезни, будут психические отклонения, будет переедание, знаете, вот столько всего, столько проблем. Просто человек, потому что не может терпеть. А почему? Он не удовлетворен. Душа его не удовлетворена, понимаете? Все есть, а счастья нет. Как терпеть такую жизнь? Но если у вас есть конечная цель, и вы к ней идете, вы будете очень терпеливы. Если у вас есть вера в эту цель, и есть цель высокая, духовная, вы будете очень терпеливы и принесете любые трудности. А так, ради чего терпеть? Ради чего я это все терплю? Ради чего? Нет у меня смысла этого, понимаете?
Игорь, можно вам передам слово? Кургузов, Игорь Кургузов.
Друг. Всем здравствуйте. Мои низкие поклоны, уважаемый Александр Геннадьевич. Вы немножко прекрасный пример привели вот про банку меда и сказали о том, что смиренно верить, в простоте верить, это уже хороший шаг вот в постижении мудрости Бхагавад-гиты. Вот. Но я все равно хочу задать свой вопрос, может быть, немножко с другой стороны вы сможете объяснить. Очень часто я слышу от людей, которые только, ну, интересуются, может быть, ведическим знанием, такой вопрос: а почему мы должны верить ведам? Почему мы должны верить Бхагавад-гите? Вот дайте мне какие-то доказательства, что это действительно там, что им действительно 5000 лет, что это действительно поведано Богом, а не просто какой-то человек написал эту фразу. Вот, короче, люди хотят каких-то, ну, более твердых, что ли, доказательств. Если мы их просто скажем, ну, ты попробуй сходи, то мне кажется, это может, ну, что ли, оттолкнуть их или какой-то... Как можно им так ответить, чтобы поспособствовать их движению к этим знаниям?
Ага, да.
Спасибо большое.
Скептицизм – это форма атеизма. То есть это люди атеистичные. Если даже вы им доказательства приведете, какие-то исторические, там, не знаю, что-то еще, они все равно не смогут это поверить это полностью. А это позиция скептиков. Вот. Поэтому им не нужно давать философию. Нужно давать прасад, допустим. Или агьята сукрити. просто что-то вот попросить сделать, помочь в чем-то. И по мере очищения у них появится доверие. Доверие приходит через очищение. Мне становится хорошо, поэтому я начинаю доверять. Мне становится хорошо с вами, от этой пищи, в этой атмосфере, поэтому я начинаю доверять тому, что вы говорите. А обычно таким людям, которые, ну, далеки от Бога, им интересны астрологи и аюрведа, доктора. Это каждый материалист, знаете, к этому стремится. Вот он в Бога не верит, а идет гадалки там, по руке погадаем. Вот это ему нужно знать, что и будет в будущем, допустим. Поэтому обычно вот такие люди, как браманы, которые вот знают Священное Писание, также знали медицину и астрологию. И люди к ним идут. И он смотрит их карту астрологическую и говорит, здорово, как все точно, он прошлое мое все видит, да, и будущее назвал, настоящее разобрали. Ну, значит, когда он говорит о Бхагавад-гите, в этом тоже что-то есть. Получается доверие, проявляется доверие. То есть косвенным образом, когда вы говорите. Если человек не принимает Бога, не надо, скажи, давай вот о тебе поговорим, ты-то кто? Давай себя познай, вот это интересно. Начнем с этого. Кто я? Вот с этого момента начнем.
Любовь Логинова, вам слово.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня прабабушка лечила молитвами, и к ней собирались очень много людей, приезжали. После того, как она умерла, она пришла ко мне во сне и сказала, что она передает мне этот дар. Я это никогда не использовала. И вот начала сейчас как бы учиться в институте. И у меня начали рядом с людьми появляться образы. Образы, что ждет этих людей? Такие, ну, просто вот нарисованные какие-то. Вот я спрашиваю у человека там, вот, ну, деформированный мозг, да, там, допустим, у тебя кто-то есть инвалид? Она говорит, мне ребенку ставят сейчас инвалидность именно вот по заболеванию мозга. И буквально недавно мы познакомились с Рейки. Как вообще ведические знания к этому относятся? Вот лечение, как, вот, то есть это на себя принятие Бога, от этого отойти или как правильно? Подскажите, пожалуйста.
Рейки – это пранотерапия, одна из разновидностей пранотерапии, описывается в Ведах. То есть у каждого из нас есть жизненная сила внутренняя, прана. Ее можно передавать при помощи центров, чакр, на ладонях, допустим, руками это делать нужно. Кто-то может даже мысленно это делать, от квалификации зависит. В прошлом все, как бы, ну, в ведические времена, все доктора, они владели пранотерапии и могли лечить просто травмами, водой и вот пранами. Любые болезни практически. Пранотерапия также зависит от дыхания человека. Можете обрести такие способности через пранаяму. Но не рекомендую особенно, потому что это опасно. Вот. Если совершите ошибку, может навредить вам, сильно очень навредить. Поэтому я не рекомендую, просто говорю сейчас теоретически эти вещи. Сейчас специалистов мало в этой области. Но в Индии есть до сих пор такие специалисты, говорят, я не видел, но говорят, которые живут несколько сотен лет уже, потому что занимаются пранаямой. И не болеют. Что если вы знаете принцип пранаямы, вы от всех болезней исцеляетесь. Вы не можете болеть. Но при этом нужно только об этом и думать. Только пранаяма, 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 пранаяма. Никакой жизни вообще. Поэтому вряд ли это сегодня вы сможете сделать. Вы работаете, у вас семья, у вас там то, что другое. Вот. Я просто говорю, что это возможно. И поскольку у тебя есть какие-то ситхи, способности к целительству, можешь использовать это все в служении Богу только. В служении Богу. Все, что ты используешь в служении Богу, все будет хорошо. Все, что ты будешь делать для своей корысти, все будет плохо. Понимаешь? Любая деятельность может быть вредной и может быть полезной. Та же самая. Ягьярта, карманонья, тра, лукаям, кармабандана. В третьей главе Бхагавад-гиты говорится. Любая деятельность должна быть как жертвоприношение Богу, Вишну. Иначе это причина рабства в этом материальном мире. Поэтому служи Богу своими способностями.
Большое. Вопрос из чата задает Маргарита. Учителя говорят, что важно изучать Бхагавадгиту, слушая из уст преданного, и сам человек не может ее понять. А если нет такой возможности, то как тогда и читать тем, у кого нет учителей и наставников? С каким умонастроением?
Нет, нет, если вы читаете Бхагавадгиту, как она есть, то там уже есть комментарии, там есть уже наставник высшей категории. Прабхупада там дает вам. Все, ваш путь, если, ваш путь уже начался духовный. Мы же говорим, как она есть Бхагавадгита, вот в чем дело. Это не измышление, то есть этот преданный, этот великая душа, он жил по Бхагавадгите всю жизнь и проповедовал Бхагавадгиту, то есть он служил Кришне всю жизнь. Он служил Кришне умом, речью и телом. Его биография, она просто невероятная. Это отдельная тема, конечно, о его как бы жизни. Есть книги, много томов, все записано до мельчайших подробностей его учениками. Прабхупада Лиламрита называется. Именно вот мы с этой книги с женой начали, вот, ну, начали свой духовный путь. Эта книга нас доводила постоянно до слез. Это самое удивительное, наверное, то, что я в жизни встречал, это вот автора этой Бхагавадгиты, этих комментариев. Поэтому, если вы читаете эти комментарии ачарьев, то есть вы уже начали процесс духовный, уже начали. И он вас приведет дальше, несомненно, потому что сверхдуша сразу вас заметит. Сверхдуша вас сразу заметит. Если ачарья говорит, он говорит от имени сверхдуши. Если вы принимаете его наставление, вы принимаете фактически сверхдушу, все, сверхдуша вас отметит, сразу заметит и сведет туда, куда нужно. Например, вора сверхдуша ведет к богатому воровать. Говорит, бедного, у бедного не воруй, хорошо? Совесть его ведет. Она же ведет его, говорит, иди туда. Вот у того куча денег, вот у него и ворует. А богатому говорит, прячь получше, вор может прийти. И чье желание исполнится, вора или богатого? Чье желание сильнее будет, тот и победит. Если у богатого сильнее будет желание спрятать свое богатство, вор не найдет. Если у вора будет сильнее желание найти, он найдет. В силе желания. За этим следит сверхдуша. Поэтому тут нужно доверять, если у вас есть искреннее желание, вы действительно получаете из преемственности знания духовное. Вы попадете всегда туда, куда нужно. Искреннюю душу не обманешь. Похоже, вы уже куда-то попали. По лицам видно, что куда-то вы уже попали. В какую-то секту вообще. И при этом еще улыбаетесь, я даже удивляюсь вообще. Я-то ладно, мне терять уже нечего. Ну, это шутка была, да. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махараш. Я хотела сказать, что у нас студенты каждую неделю читают Прабхупада Лиламриту, и даже когда заканчивают уже обучение, продолжают читать, потому что очень вдохновляет личность Шрилы Прабхупады. Я хотела спросить, у нас сейчас почти 500 человек в Зуме, и очень много вопросов я вижу и в чате, и рук поднятых. Сколько у нас еще есть по времени возможность?
Ну, давайте сколько-то еще минут, 10-15 можем, наверное.
Спасибо вам большое. Тогда передаю слово вам, Анжела. Анжела Гаврилюк.
Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вопрос по сегодняшней теме, по 13 главе. Какой принцип принятия духовного учителя и через какие стадии мне нужно пройти, чтобы принять духовного учителя так, чтобы знания шли от сердца дорогого учителя к моему сердцу? Спасибо большое.
И если кто-то хочет принять духовного учителя в этой жизни, если он уже как бы имеет эту решимость, нужна решимость, потому что мы должны дать обеты. При принятии духовного учителя мы даем пожизненные обеты соблюдать определенные принципы всю жизнь и следовать духовной практике. Это пожизненно будет. Вот. Если кто-то имеет эту решимость, он должен уже принять образ жизни этого духовного учителя. Духовный учитель не ест мясо, рыбу, яйца. Не принимает никаких интоксикаций. Не играет в азартные игры, не занимается незаконным сексом. Так, и что он? Минимум 16 кругов в день он повторяет маха-мантру. Это духовная практика. Вот это как бы ну, главные вещи. Если ученик начинает это практиковать, тогда появляется связь внутренняя с духовным учителем. Важен одинаковый образ жизни. Тогда мы начнем чувствовать его внутренней духовной энергией, своим сердцем, то, что он говорит. И когда вы уже понимаете, что вы не можете не делать то, что он говорит, значит, это ваш духовный учитель. Это естественно. Вы хотите это делать. Вы чувствуете, что это ваше. То, что говорит мне духовный учитель, это в сердце попадает. Это мой разум. Это мое совершенство. Это моя жизнь. Это мой гуру, это моя жизнь и душа. Вы должны испытать духовного учителя, потому что вы не должны думать или чувствовать, что он вас эксплуатирует, обманывает. Вы должны проверить, что он именно ваш доброжелатель. Главный доброжелатель в жизни будет. Который живет ради вашего блага. Принимает вас ради вашего блага, не своего. Вы должны в этом убедиться, поэтому вы практикуете какое-то время, общаетесь до посвящения. И когда вы уже убеждаетесь во всех этих аспектах, вы получаете посвящение формально. Инициацию. Но сначала примите образ жизни. Четыре принципа и 16 кругов мантры, если вы хотите посвящение получить в этой жизни. Хорошо.
Большой еще здесь вопрос от Кристины Алешиной в чате. Скажите, пожалуйста, нравится ли Господу или нет, если я все время к Нему обращаюсь с просьбой ежедневно, когда очень устаю или нет силы терпеть? Я прошу, дай, пожалуйста, терпение, дай силы или помоги. И это постоянно. Скажите, пожалуйста, правильно ли это? И нравится
это
ли это?
Хорошо. Это сознание. Это сознание Бога уже. Если вы обращаетесь к Богу, это всегда хорошо. Тот, кто обращается к Богу, называется Сукритина. Очень хороший человек. Благородный человек. А к кому еще обращаться? Кто нам еще даст? Терпение, смирение кто-то даст? Нет? Разума кто-то добавит? Нет? Поэтому мы обращаемся, конечно. Но это не так, что это совершенство полное, это просто наше сознание связано с Богом. А выше этого – это наше желание служить Ему. Одно дело, что мы что-то просим, другое дело, мы что-то хотим для Него сделать. Надо выражать так Ему свою любовь. Предлагаете цветы Ему на алтаре, допустим, пищу готовите, Он сначала пробует. Вы сразу не едите, вы для него готовите, и потом-то всей семье раздаете. Вот вы живете в этом процессе бхакти, бхакти-йоги. Вы предлагаете ему свою любовь через пищу, через цветы, зажигаете благовоние для него. Но вы же этим будете дышать, потом и есть, правильно? Потом будете осознавать Бога, эту любовь, обмен. Такова бхакти-йога. А все остальное это придет через бхакти. Как мы говорили уже. И разум добавится. Он сам это сделает. Даже без просьб. Можете даже не просить. Если вы любите Бога, все, Он даст вам сам. Ведь птицы же не просят ничего. Получаются. Каждый день едят. До отвала вообще. Не молятся. То есть любовь еще выше, да, вот просто обычных обращений, потому что дай мне здоровье, дай мне денег, дай мне мужа или жену. Это тоже хорошо, это благородно обращаться к Богу. Но еще выше, когда мы служим Ему, проявляя любовь, бескорыстно. Еще вопрос.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Мы можем еще один вопрос задать сейчас?
Последний вопрос.
Последний вопрос. Жанна, можно вам слово передать тогда? Подключайте микрофон. Слышно.
Дорогой Гуру Махарадж, здравствуйте. Я не вижу Гуру Махараджа почему-то.
Я далеко, потому что очень.
Дорогой Гуру Махарадж, я вздрогнула. Я думала, мне уже сегодня не повезет пообщаться с вами. Я очень рада. Я хочу в первую очередь вас поблагодарить за то, что вы есть, за ваши лекции, за ваши знания, за то, что я благодаря тому, что слушала вас, подписалась на вас, пришла в школу Ашрая, затем в Институт Бхагавадгиты, сейчас получаю знания. Мне на самом деле, я уже забыла, ну, я не забыла, сейчас сосредоточиться, мне столько было вопросов, и по ходу мне снова. Ну, я благодарю вас за ваши притчи, вот когда вы говорили про Акбара и Бирбала, как вот про вот это тонкое восприятие, да, вот, мне кажется, я поняла вот эту сказку про принцессу на горошине, то есть через 40 пуховин, да, 40 перин она почувствовала горошину, я никогда до конца не понимала эту сказку, ну, то есть телом на самом деле это нельзя почувствовать, то есть это вот такое тонкое восприятие, да, то есть воспитание принцессы это дает, ну, какой-то такой пришел инсайт. А вопрос, ну, наверное, в итоге такой, вот сейчас вы про 13 главу рассказывали, и вот вы говорили, что можно вот углубиться в эти знания, да, понимать кшетру, понимать разницу, да, понимать все эти тонкости, устройства и так далее. А можно вот просто предаться, да, и принять это все на веру и преданным служением заниматься. А вот, допустим, вот я изучаю раз за разом, вот сейчас начала Шримад Бхагават обслушать, у меня есть такое, знаете, любопытство, что ли, да, то есть вот мне хочется вот это вот все узнавать, мне это очень-очень интересно, и я вот хочу понять это, вот я почему-то в какой-то момент подумала, что, наверное, у меня такой вкус просыпается, а не есть ли это просто любопытство вот ума, то есть вот, то есть ум, он как бы, ну, то есть он испытывает определенные удовольствия, в том числе от получения знаний, да, то есть когда мы что-то интересное вот получаем, что-то вот, ну, вот нам любопытно. То есть вот в данном смысле любопытство это хорошо, то есть когда нам вот это все очень интересно, вот как интересно, например, там, изучить устройство машины, да, вот также изучить вот эти все вещи. То есть это у меня развивается вкус или это какая-то вот такая прихоть ума, то есть удовлетворить свое любопытство. Благодарю.
Это очень хорошо. Любознательность очень хорошо. Четыре типа людей, которые приходят к Богу, а одна из этих категорий любознательная. Ну, вот ты себя в этой категории видишь сейчас, что тебе это интересно, что ты чувствуешь вкус. Так будь счастлив, это же здорово. Это же хороший путь. Почему мы должны не радоваться ему? Мы должны радоваться, нам должно быть интересно, да, это будет еще интереснее. Тут много также юмора, много знаний, много философии, много вкуса, много радости отношений. Есть, конечно, испытания, но радости больше. Радость глубже здесь. Все страдания станут поверхностными. А радость станет глубже и глубже углубляться будет. И вот то, что ты начала это делать, и то тебе нравится, это изучение, гьяна, философия, твоя радость должна углубляться вместе с этим. Это очень хорошо, хороший признак, что в сердце проникает знание. Чистое знание, значит, ты будешь радоваться. Раджа видям, раджа глухим, павитрамадам, уттамам, притягшивагамам, тармиям, сусукам картум, авиям. Сусукам картум, авиям. Приносит много радости. Царь знания, чистейшее. Павитрам уттамам, запредельное. Притягшивагамам, тармиям. То есть она непосредственно воспринимается чувствами. Это религия, которую ты можешь почувствовать как счастье. Это хорошо, так будь счастлива, это же здорово. Ну и все тоже будете счастливы. Когда изучаете Бхагавад-гиту, вы должны прыгать до потолка. Есть прасад, петь, танцевать под махамантру. А что тут? Это же здорово. Экстаз. Хотите экстаз? Так берите его, чего вы ждете? Долго не раздумывайте, берите. Вот так много всего хорошего. Спасибо большое.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Все стали сегодня значительно счастливее. Столько благодарности в чате и поклонов. Позвольте, передам слово вам, дорогая Малика Мала.
Харе Кришна, огромное спасибо за лекцию, дорогой Гуру Махарадж. Так открыли 13-ю главу, просто потрясающе. Хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы открыли Институт Бхагавад-гиты, за то, что столько студентов теперь вообще так изучают. Спасибо вам огромное. И у нас большая просьба. А могли бы вы дать нам наставления какие-то для Института Бхагавад-гиты?
Ешьте больше присада. Будьте только кабинетными учеными. Учитесь готовить просад. Вот. Даже по почте можете посылать друг другу сладости какие-нибудь. По всему миру будете обмениваться. Это здорово будет. Институт Бхагавад-гиты и просад, сладости. То, что вы уже соприкоснулись с Бхагавад-гитой, это видно. Вот. Вы уже сильно отличаетесь от общей массы людей. Вот это ваше настроение удивительное. Я вас вижу вот сейчас просто, знаете, сам удивляюсь, откуда такие люди. Я серьезно говорю, никаких шуток. Вы просто сияете. На самом деле соприкасаемся с чем-то очень сокровенным, на самом деле, знаете, вот давно забытым. Но это наше все. Я вижу это в ваших лицах как подтверждение, что я тоже на верном пути, видите. Это для всех хорошо, это не просто секта какая-то, это для всех хорошо. Вот, поэтому Бхагавад-гита, просад, ну и, конечно же, да, служение, служение, не забывайте. Служение главное. Служение приведет нас к высшему совершенству. Спасибо.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо большое, дорогие преданные. Гурде вышел. Какие чувства у вас? Несколько слов скажите. Столько теплых слов услышали о Гуру Махараджа. Восторг пишет. Да, Ольга.
Доброго дня. Спасибо большое, что дали слово. Вы знаете, я с трепетом ждала этой встречи сегодня, и она действительно случилась вот именно такой, как я себе ее представляла. Александр Геннадьевич, впервые я его услышала в 2018 году, и было так интересно, как будто это вот какой-то родной дедушка, родной папа, ну я не знаю, ну в общем какой-то вот потомок, который мне вещает через голос вот Александра Геннадьевича. И еще вот столько лет назад я доверилась, и вот уже второй раз мы в онлайн-пространстве, но я, честно говоря, стесняюсь задать какой-то вопрос. Вот, и... Вот второй раз такая радость, что вот такое соприкосновение, да, в связи с сегодняшними технологиями происходит. Это действительно очень большая милость. И вот все те слова, которые говорил Александр Геннадьевич, действительно, они очень глубоко проникли в мое сердце. И те сомнения, которые у меня были, может, действительно, и вопросов даже у меня не было, но сомнения, которые были, потому что все сомнения, их озвучить невозможно, ну, просто некрасиво будет, да, вот они прям сегодня полностью развеялись, потому что вот всему тому, что вот было, оно сегодня вот нашло подтверждение в словах учителя. И, конечно, да, вот то, что еще хотелось немножко так подвести итог, то, что вот есть духовное и материальное. И вот эта вот 13 глава, да, она очень действительно такая интересная. Жить духовной жизнью ей гораздо интересней и привлекательней. То есть это постоянно, как будто ты в каком-то мире, не в каком-то, а в духовном мире, когда, ну, нету повода для печали. Вот все есть, вот кшетра есть. Слава Богу, дали. Вот, хотели, дали нам. Вот. Ну и, собственно говоря, познавать это тело и знать, что мы имеем возможность прекрасную благодаря писаниям и знаниям жить духовной жизнью. Вот за это мой низкий поклон.
Спасибо большое. Игорь.
Я хотел сказать, что у меня за последние 7 дней очень много Хакимова Александра Геннадьевича в жизни. Во-первых, я вот в прошедшую субботу я был во Вриндаван парке первый раз, кстати, и прошел там всю программу, лекцию, то есть все-все вот это прошел. И это было, конечно, ну, удивительное такое ощущение, очень новое, светлое, радостное, огромное количество сознания, откровений. И вот сегодня онлайн, соответственно, и мне даже посчастливилось задать вопрос. А завтра я иду на живое выступление в Алматы, уважаемый Гуру Махараджи. Представьте, да, то есть три встречи за, ну, даже не за 7 дней, получается, за 5 дней, да? Это, конечно, дорогущего стоит. И вы знаете, ну, сегодня, как всегда, в каждом слове это мудрость и знание великое. Но мне очень запало то, что в конце сказал Александр Геннадьевич. Он сказал: «Радуйтесь». И вот я, когда начал изучать вообще ведическое знание, и чуть глубже потом мы пошли вот в Бхагавадгиту, я вот эту радость чувствую в какой-то нарастающей степени, да, то есть у меня просто от осознания и от слов, вот от слушания лекций, чтения, у меня просто хорошее настроение, у меня больше радости становится в жизни. И мне кажется, это очень важно. Это вот та самая практичность, о которой тоже часто говорит уважаемый гуру Махарадж, когда радости становится больше. Так и должно быть, мне кажется. Спасибо огромное всем, мало вам, огромная просто благодарность за то, что вы привели к нам Александра Геннадьевича, наверное, попросили его как-то. Спасибо всем большое.
Спасибо вам большое. Я вот с Гуру Махараджем уже больше 20 лет, и хочу сказать, что с каждым днем я становлюсь все счастливее, вне зависимости от внешних обстоятельств. Спасибо вам большое. Сергей, пожалуйста, вам слово.
Хари Кришна, дорогая Марикамала, примите, пожалуйста, поклоны. Я буду очень короток. Второй раз встречаюсь с Гуру Махараджем. Впервые только в самом-самом начале встречался, и он очень, очень привлекательный. Привлекающий, то есть, вот так скажу.
Это точно. У него такая улыбка. Я думаю, если у него такая улыбка, интересно, какая улыбка у Кришны? Он все время так хитренько улыбается, Гуру Махарадж. Спасибо большое, Александр.
Добрый вечер, Хари Кришна. Мои поклоны всем. Слава Гуру Махараджу, слава Малика Мали Мададжи. Мои смиренные поклоны. Вот, скажите, пожалуйста, вот я сегодня много всего прослушал. Всего много прослушал. Я так понял, что Бхагавад-гита нужна для того, чтобы самим с собой работать, чтобы выкорчевывать там всякие сорняки своего характера и что-то сеять такое полезное. Вот. И также было сказано, что нужно служить Верховному Господу. Но не было сказано, как это делать. То есть хотел спросить, какие методы служения существуют и как это все реализовать.
Первый метод служения – это слушание. Второй метод – прославление. Третий метод памятование. То есть есть много способов. Потом выполнение долга невозмутимо. Кришна об этом много-много всего говорит. А так, на самом деле, очень важно, чтобы у вас рядом были преданные, и чтобы ваши наставники, понимая вашу природу, подсказывали вам. Вот. А так, в любом случае, даже если вы вот сейчас вот так вдохновитесь и придете домой в другом настроении, это уже будет служение. И с женой поговорите, знаете, по-другому, и с ребенком поговорите по-другому, это тоже все будет служение. Вот. И что-то бескорыстно будете делать для этого общества. Для мужчин это просто жизненно необходимо. Если мужчина не служит обществу, а только служит своей маленькой семье, он не будет счастлив. Потому что мужчина предназначен для служения миру, для заботы о тех, у кого, ну, кто беззащитный, это старики, женщины, дети, коровы. То есть вот это служение мужчин. И вот сейчас мужчины находятся в достаточно таком скованном состоянии. Именно из-за того, что они хотят все время удовлетворить жену, она не удовлетворяется. Ну, то есть мы думаем, что я сначала вот тут вот всех удовлетворю. Нет, вот знаете, в 1000 рублях есть рубль, а вот в рубле 1000 нет. Поэтому мужчинам очень важно заниматься служением. От этого вы вырастите внутри. Спасибо вам большое. Ну что, дорогие друзья, мы не будем очень долго тут. Вот еще я дам слово. Любовь, вам еще слово. Все-таки так символично, что любовь в конце. Начать
Здравствуйте,
в конце.
очень рада вас видеть. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, когда я читаю махамантру, слезы текут ручьем. Это приятное ощущение, то есть они прям
льются. И второй вопрос, как встретить духовного учителя? То есть это как-то надо попросить Кришну или ехать в Индию? Как это вообще совершить?
Нет. Во-первых, слезы льются, это пусть льются, потом они перестанут литься, это тоже нормально. Главное, продолжайте повторять Махамантру. Вне зависимости, льются у вас слезы, экстаз у вас, расстройство, свадьба, похороны, неважно что, мы просто повторяем, мы зовем Господа в любую ситуацию жизни. А закон вселенский таков, как только ученик готов, появляется учитель, его искать не надо. И пока еще у нас учителя нет, наш учитель Шрила Прабхупада. И Шрила Прабхупада он обязательно устроит так, что вы встретитесь с учителем. Вот. То, что Гуру Махарадж сегодня сказал, учитель это тот, он говорит, и вы не можете этого не делать. Это означает ваш учитель. Вот. Спасибо большое, дорогие друзья. Чимат Бхагавадгита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Гуру Махарадж ки джай, Ниттай Гора Примананда, Харибол, Ванча Калпа Пирубеш Чакри, Васин Хупя, Ванча Патита Нуамбавана, Вешна, Биона Мунаха. Алматинцы, кто близлежащий, завтра обязательно идите в Гуру Деву. Это просто надо, нельзя мимо пропустить. И кто рядом живет тоже, из Бишкека приезжаете, это все. Всего доброго.
Спасибо большое. До встречи.